Когда мы пытаемся объяснить поступок другого человека, мы включаем свои знания про жизнь. Мы не можем объяснить поступок другого человека. Не пытайтесь этого сделать. Есть люди, у которых есть сверхценная идея, которая выше, важнее, чем их жизнь. Это эгоизм, может быть. Потому что альтруизм – это высшая степень эгоизма. Ему так, этому человеку, легче.
Станция «Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди. Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину». С вами будет Елена Фанайлова. Не сдавайтесь. Сегодня будет история с трагической, загадочной и музыкальной составляющими. Начнем с трагической. Творческий вечер Алекса Дугаса, писателя, радио и телеведущего, рижанина, который делал успешную карьеру в Москве и вернулся в родную Ригу после вторжения России в Украину, был назначен на 16 февраля. Эта дата оказалась днем гибели Алексея Навального. Ведущий популярного YouTube-канала «И грянул Грэм» Вадим Родионов днем провел стрим памяти Алексея, а вечером не отказался вместе с Дубасом от встречи в одном из рижских клубов с параллельной трансляцией. Этот фрагмент записи, который я сделала, будет эпиграфом к рассказу.
Приятно всех видеть, хотя день, конечно, недобрый. Знаете, когда мы готовились с Алексом к этому эфиру, мы думали, что это будет теплый вечер, но он очень грустный, потому что сегодня стал Алексея Навального, его убили, можно называть вещи своими именами, и мы думали, вот как в этой ситуации. И мы решили, что все-таки, наверное, нужно нашу сегодняшнюю встречу оставить для того, чтобы показать, что в мире, где так много зла, в мире, где так много боли, а мы сегодня проводили эфиры. Я зачитаю комментарии, которые приходят, и приходят от зрителей Грэма, они пишут. Знаете, когда ты общаешься все время с людьми, а мы общаемся все время с людьми, и когда ты видишь, что происходит, вот этот ад, он, с одной стороны, очень черный, очень страшный, а с другой стороны, проявляются какие-то совершенно человеческие качества, о которых ты даже не подозревал.
Вы просто назвали сегодняшний стрим «Не сдавайтесь». Вот вы видели, завирусилось вот это видео, где журналист спрашивает Алексея, а вот если вас все-таки убьют, на всякий случай, вы скажите обращение своим зрителям, своим соотечественникам. Да, и он сказал, не сдавайтесь. Мы назвали вот, ну да, мы не сдаемся. Вот прямо сейчас мы не сдаемся.
Не сдавайтесь, да, потому что ну, нам в сказках писали, что добро побеждает зло, к сожалению, не всегда и не во всем, но все-таки в это хочется верить и хочется этому способствовать. Вот есть комментарии, которые приходят от наших зрителей, и вот, например, Сергей написал, сижу в гараже, пью водку. Здесь много комментариев, много из Украины, много зрителей из Украины, сейчас к нам присоединяются, подключаются и также пишут из Берлина, пишут из Москвы, пишут из Перми, пишут из Санкт-Петербурга. Кто-то пишет неуместно. Зачем вы собрались, почему вы говорите на такие темы? Сегодня надо говорить об Алексее Навальном. И мы говорим об Алексее Навальном. Но и, конечно, пишут, что спасибо, потому что это то, что дает возможность как-то выжить. Например, Евгений пишет, я Россию часто вспоминаю, думаю о древнем дорогом, я другой страны такой не знаю, где так вольно, смирно и кругом. Ну вот такие стихотворения, конечно, тоже приходят. Плачу, 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 плачу. Одно за другим идут комментарии, причем из разных городов, из разных стран.
Алекс Дубас признался, что он тоже плакал. Но это было их общее решение с Вадимом Родионовым не отказываться от вечера, который мог бы собрать людей после стихийного митинга у российского посольства, чтобы дать им возможность немного вздохнуть и побыть вместе. Алекс подготовил для публики загадочную историю, которую вы услышите.
Я придумал эту историю о безысходности. То есть в какой-то момент в России стали появляться фильмы-биографии, снятый по одному шаблону. И мне этот шаблон категорически не нравился. Это был фильм про Высоцкого, спасибо, что живу. Это был фильм про какого-то хоккеиста. Это был фильм про волейболиста. И эти фильмы, они были все одинаковые. Сюжет там такой. Есть молодой человек, герой, у него есть проблемы, возлюбленная. Есть КГБшник, которого играет, как правило, актер Смоляков. И вот этот КГБшник строит козни какие-то, а главный герой все равно молодец, преодолевает все. И вот даже канадцам забивает гол. И я подумал, а есть ли вот интересно в истории России какие-то люди, которых мы знаем, помним и любим, у которых не было вот такой истории, как у вот плохого КГБшника Смолякова, который вот стал искать, и нашел я такого человека. И вы сейчас посмотрите про него кино. Кино называется «Сеня». Так его звали близкие. Представьте себе монгольские степи. Город даже не Улан-Батор, а город Чойбулсан. 37-й год, тревожный. И вот там рождается наш мальчик, наш главный герой. В семье военного врача. У него так в паспорте всегда и было записано. Ну, место рождения Монголия, Чойбулсан. Вот он там родился. Там прошли его первые годы жизни. И как раз перед началом войны семья переехала в город Ленинград. И, собственно, вот у меня есть сын Федя. Ему сейчас 6 лет. И я почему-то, как-то мы говорили с женой, что вот 6 лет, его за 6 лет, за свою недолгую, короткую жизнь, он пережил уже всемирную пандемию, войну, эмиграцию. Как-то это слишком много всего для такой, в общем, пока недолгой судьбы. И вот, когда нашему мальчику, нашему Сене было 4 года, началась война и, собственно, блокада Ленинграда. И он переживал, да, вот эти блокадные зимы. Папа обеспечивал его, военный врач, напомню, вот эту дорогу жизни в Ладоге, провозил обозы под бомбежками. И однажды он, собственно, вывез оттуда свою семью. Вывез в безопасное место. И наш Сеня даже помнит его воспоминания, первые детские, это какие-то взрывы где-то вот неподалеку на этой дороге жизни на Ладожском озере. Потом еще одно его очень симпатичное детское воспоминание, когда мама с тетей где-то там, в теплом городе, далеко от войны, ругаются, ссорятся. А он хочет как-то их примирить, он еще ребенок, ну потому что ему не нравится, когда кричат взрослым, он берет ножницы, подходит к маме и разрезает сзади ей лифчик бретельку. Чтобы успокоить, чтобы прекратить вот эту... Или действительно отвлекаются с тетей от своей ругани. Он миротворец. Наш Сеня был миротворец. Когда закончилась война, семья вернулась в Ленинград, и здесь произошла трагедия. Дело в том, что у нашего героя, у Сени, был старший брат. И этот мальчик умер. Он погиб из-за того, что ударился лбом о ржавые ворота, столбня. И врачи вот как-то не досмотрели, не спасли. Его не стало. И папа, военный врач, взял пистолет и пошел убивать доктора. Его остановили, но с тех пор папа всегда носил, что было вопреки уставу, черную повязку на рукаве и подшивал свой подворотничок военного кителя не белым, а черным. А еще на все деньги, которые были у этой семьи, папа заказал мраморное надгробие для вот этого старшего сына и каждый день водил на могилу нашего героя этого фильма Сеню. Каждый день, на каникулах, в жару летом, в холод зимой, он водил Сеню к старшему брату. Вот так мы с вами узнаем нашего героя. Тем временем была школа, и это была очень интересная школа. Дело в том, что литературу ему преподавала мама братьев Стругацких. Вот ни больше, ни меньше. Но, может быть, большее влияние на него оказала Людмила Александровна. Людмила Александровна – это была бабушка не его, это была бабушка выпускница Смольного, которую как раз в начале блокады подобрали родители, замерзающие на улицах Ленинграда, привели ее домой, согрели, накормили. В общем, она пережила у них блокаду там и, в общем, стала у них жить. Вот это Людмила Александровна. Это была очень образованная женщина. И как отплатить Сене, как отблагодарить его семью, она с ним разговаривала только исключительно на английском языке. Делилась тем, что умела. Еще был у него дружок. Это уже были старшие классы. Дружка звали Гриша. Впоследствии он стал знаменитым советским композитором. Григорий Пожилаков, автор песен «Топ-топ-топает малыш», например. Это будет потом. А сейчас они просто друзья, и они слушают музыку вот на этих самых пластиночках, которые сделаны на рентгеновских снимках. В общем, они стиляги. Они отрастили вот такие волосы, бриолинят коки, носят ботинки романной каши, брюки-клёш, такие стиляги, ленинградские настоящие стиляги. Они слушают музыку, и вот эта жизнь им очень нравится. Вот эти девушки окружающие их, вот какая-то такая своя компания, но дальше выбор. Дальше выбор, потому что нужно же после школы где-то учиться, а наш герой идет по стопам папы. То есть он поступает в военно-медицинскую академию, становится военным врачом, там же в Ленинграде. И вот здесь вот большой конфликт и противоречие, потому что как ты стиляга, ты слушаешь музыку и в то же время военные формы. Поэтому он булавочками, невидимочками закалывает волосы, прячет их под пилотку. В общем, всячески маскируется, чтобы его не наказали начальники. И он блестяще учится в академии. И вот он уже офицер. И вот уже первая настоящая большая любовь. И любовь эту звали Ирма. И была она танцовщицей в балете «Березка». Такой вот военный человек и танцовщица в балете «Березка». Но у них любовь-любовь. Все прям по-настоящему. Ну, единственное, он все-таки привязан к городу, к своей академии, а она бесконечно гастролирует. Польша, Болгария, страны Восточного Блока, привозят оттуда какие-то подарки. У них рождается дочка и выпуск из академии. И Ирма от него уходит. Ну, потому что его направляют, распределяют в Бологое, как мы знаем, это местечко где-то между Ленинградом и Москвой. Ирма оставляет его с дочкой. И вот молодой лейтенант, отец-одиночка, дочка его называет Пама, потому что он одновременно и папа, и мама. И он вот в этих лесах в Бологое. И тогда он начинает пить. И мы с Сашей договорились, что сейчас прозвучит. Кстати, премьера песни. Новая песня, которая, может быть, немножко передает его тогдашнее состояние и состояние мое теперь, например.
Ой, не строй ты мне глазки к вечеру, вся война твоя желчью в печени. Ох, не делай ты губки уточкой, алкоголь, Москва круглосуточно. Ох, не делай ты да губки уточкой, алкоголь, Москва круглосуточно. Весела стучат каблучки в ночи. Ух, тебе ли не знать, отчего молчим? Все до слез твои помнят шуточки. Алкоголь, Москва круглосуточно. Я до слез твои помню шуточки. Алкоголь, Москва круглосуточно. Ах, все бесы здесь отстоит пустой за твоей спиной, что не песня, стон, пистолетик твой, не игрушечный, алкоголь, Москва круглосуточно. Автоматик твой, да не игрушечный, алкоголь, Москва круглосуточно. Ой, не строй ты мне глазки к вечеру, вся война твоя желчью в печени. Ох, не делай ты губки уточкой, алкоголь, Москва круглосуточно.
За музыкальную часть нашего репортажа отвечает лидер группы «Сансара» Александр Гагарин. В марте 22 года, после вторжения России в Украину, он уехал в Белград. Александр выступал на Рижском вечере 16 февраля.
Я живу в Белграде, будет 2 года, и мне до сих пор приходит сообщение в WhatsApp: «Алкоголь, Москва круглосуточно». В чем сюжет? Это когда ты можешь после 12 заказать алкоголь. Видимо, этим воспользовался однажды, когда приехала группа «Мазареби», наши друзья грузины. И сообщение приходит до сих пор.
Первые полгода, когда началась война, я уже уехал. И раздавались эти звонки. Звонки из всяких сервисов. Ну, там, например, «Здравствуйте, Алексей. Вот вы у нас заказывали, вот чего вы давно не заказываете». Я, если у меня было время, несмотря на роуминг, с этими людьми очень подробно разговаривал и крайне вежливо, и очень дружелюбно. То есть они говорят: здравствуйте, а почему вы давно водичку у нас не заказывали? Хотите перейти на новый тариф? А я им говорил: да нет. Вы знаете, я же уехал. А когда вернетесь? Да пока не знаю. Война же началась, говорил я. В смысле? Ну, война началась между Россией и Украиной, да. Поэтому, ну, смотрите, что происходит. Поэтому я, наверное, не буду вас воду заказывать.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
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 Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Не сдавайтесь. Вы слушаете фрагменты творческого вечера писателя, радио и телеведущего Алекса Дубаса, Рига. История о людях, которые не сдаются. Запись сделана в день гибели Алексея Навального. Вторая часть загадочного рассказа, где наконец-то станет понятно, кто же параллельный герой повествования.
Самое яркое и актуальное, что было в то время, это был космос. Уже летел первый спутник с надписью СССР, второй спутник. У любого героя, у любого фильма должна быть мотивация, должна быть мечта. И тут у него появляется мечта – стать космонавтом и полететь в космос. И вот наш герой, наш Сеня, пишет письма вышестоящей инстанции. Вот я военный врач, я хочу быть в космосе, я хочу иметь отношение к космосу, я хочу. Он пишет рапорты. И случается чудо, да, его берут, его перевозят в Москву, и он работает в Институте космической медицины. Например, он готовит к полету собачек. Ветерок и Уголек называли этих псов. Уголька, он потом рассказывал, они так и называли Уголек, а вот Ветерка называли Пердуном. Потому что, ну, он ветерок пускал, ветерок вот такой, собаки-космонавты. Вот он, собственно, как медик их готовил, исследовал, обследовал и так далее. И жена-то ушла. Он молодой отец, но у него была кличка вот в этом институте космической медицины «сексуал-демократ». Потому что, честно говоря, он себе так мало в чем отказывал. Был гуляка. Ну а чего? Кольца-то нет. И вот своей помощнице, своей ассистентке в офисе, тогда они назвались конторой, когда ему звонили, названивали какие-то девушки, говорили: «Меня нет, я в командировке, скажи, что меня нет». И однажды эта девушка, его помощница, принесла откуда-то журнал «Америка». Вот выходил в Советском Союзе журнал на русском языке «Америка», американский журнал. И на этой обложке была она, вот его самая помощница. Красивая шапка, иней, Красная площадь, Кремль, и она на обложке. Он говорит: как ты оказался на обложке этого журнала? Она вот так хоккетничает, вот так. Он не понимает, в чем дело. Расскажи. Она рассказывает, говорит: ну, на самом деле, это не я. Моя родная сестра-близнец, она знает итальянский язык, работает в «Интуристе», переводчица итальянского, и приезжал итальянский фотограф, вот, собственно, из этого журнала «Америка», он снимал известных советских женщин, там, Любовь Орлову еще. И вот она так была переводчица, так ему понравилось, он ее сфотографировал, вот поставил на обложку. И тогда наш Сеня говорит: какая интересная история, ты знаешь, я на ней женюсь. На ком? На твоей сестре-близнеце. Забегая вперед в нашем фильме, да, спойлер, он действительно на ней женится. Но это произошло потом, а пока у него есть другие дела, и очень важные. А важные дела вот заключаются в чем. Королев как раз тогда сказал: ну все, офицеры уже полетали, сейчас время действительно космических исследований, и поэтому через полтора года у нас в космос полетят врачи. И выбрали отряд космонавтов, их было 7 человек, среди которых был наш главный герой Сеня. Все, он уже практически вот в одном шаге от своей мечты. Один из этих семерых скоро, возможно, полетит в космос, и его мечта осуществится. И здесь происходит следующая история. На построение им объявляют, что космос хорошо, но прямо сейчас один человек требуется в командировку на Южный полюс, в Антарктиду. Там есть станция «Восток», самая-самая холодная точка на планете Земля. И вот на этой станции «Восток» нужно провести 8 месяцев. Вот такая зимовка. Это условия максимально приближенные к космическим. Там ограниченное количество людей. Тот, кто из вас будет добровольцем, поедет туда. Вот у него будут большие преференции при отборе Кто был космонавта-врача, военного врача? Кто отправился на станцию «Восток»? А все остальные это были люди как раз молодые, но женатые. И стали размышлять. А он был единственный сексуал-демократ, свободный. И поэтому он сделал шаг вперед и сказал, я хочу на Южный полюс. Дочку он оставил с няней. С бабушкой, с дедушкой. И да, и он отправился туда, на эту станцию «Восток», и провел там 8 месяцев. За эти 8 месяцев самая холодная температура была минус 82 градуса. А самая теплая температура минус 43 градуса. Вот за эти 8 месяцев минус 43. И он действительно проводил исследования психологической совместимости вот в таких тяжелых условиях. Сначала все его коллеги, полярники, они как-то очень открыто, да, конечно, ты можешь к нам присоски, мы на велосипеде, он всех цепл, а в конце, конечно, этого полярного путешествия они уже друг друга ненавидели, ругались. Но он все фиксировал. Потом их забрал корабль, судно, они возвращались в Москву. Такие же, как были, но единственное, все лысые. За эти 8 месяцев то ли низкий озоновый слой, то ли еще что-то, они все практически облысели. И вот эти лысые бородачи, так и наш герой, больше нет его стиляжьего кока, с которым он когда-то танцевал, сейчас он лысый, с бородой. Он возвращается на радостях в Москву, потому что все, скоро космос. Он выполнил условия, провел зимовку, и очень непростую. Когда он вернулся, Сергей Королев к тому времени умер. И вот этот проект отправить космонавтов военных, военврачей, развалился. И первое, что он услышал, придя на свою работу, нет, ты не будешь космонавтом. И здесь бы опять эту песню «Москва, алкоголь, круглосуточно». Ну все, это падение, это разочарование, это все. Это конец всех твоих планов, конец твоей мечты. И он опускается на самое дно, он уже себя ни в чем не ограничивает, он пьет, потому что то, о чем он мечтал всю свою жизнь, уже никогда не осуществится. Собственно, это практически конец фильма. У меня к вам вопрос. Вы узнали, о ком я показывал вам это кино? Догадались? А потом ему позвонил Тур Хейердал, и мы получили Юрия Сенкевича. Мы получили удивительного телеведущего, который попал в книгу рекордов Гиннесса как ведущий самой долгой программы на одном и том же телеканале. Юрий Сенкевич. Вот тот самый хриплый голос. Михаил Михайлович Ванецкий даже вот журил его, конечно, но делал это с большой любовью, который очень тактично рассказывал нам, мне, например, маленькому юному зрителю, о том, в каких племенах живут люди, как они там едят, как они добывают огонь, какие-то дудочки индейцев. Это человек, который стал действительно окном в мир для миллионов-миллионов советских людей. А Юрий Сенкевич можно было снять совсем другой фильм, о его походе с туром на плоту Ра, на плоту Контики, много-много чего, как вот он готовил людей к восхождению на Эверест. Но я подумал, что какая удивительная судьба у него. И никакого КГБшника, ничего такого. Я вам намеренно рассказал его историю до того момента, когда он стал уже знаменитым, и до того момента, как его мы полюбили. Потому что мне показалось, что как раз это очень интересно. Это практически история страны по-своему. И блокада, и 1937 год, и мама братьев Стругацких. Удивительная история. Я когда рассказал вот этот сюжет, который я накопал одному из руководителей киноиндустрии в России, не буду называть его имя, но он представляет не Первый канал, а как раз ВГТРК. И он обрадовался и говорит, ну слушай, это тебе кажется, потому что, конечно, Сенкевич там работал. Он говорит, мне кажется, будут проблемы, потому что там у него сын. Да, по поводу итальянки, этой девушки. Он выступал в Риме и познакомился там с той самой красавицей с обложки. Она уже жила в Италии замужем за итальянцем. Вот так, сестра его коллеги. И он отбил у этого итальянца эту девушку. А девушка была с ребенком, с мальчиком. И он его усыновил. И она стала его супругой. И, собственно, она сейчас его вдова, она жива. Вот мой товарищ, как раз вот этот чиновник, сказал, будут проблемы с сыном, потому что сын, это тот самый Сенкевич, который разгонял НТВ, Парфенова, Киселева, ну вот то самое знаменитое НТВ, он человек Газпрома, его назначили. В общем, если вы почитаете про пасынка Сенкевича, историю, она не очень хорошая, потому что Отчим его пристроил, Юрий Александрович его пристроил в ту же самую военную академию, чтобы вот династия была. Оттуда его выгнали. В общем, там такая история. И вот он говорит, ну вот с ним, наверное, будут проблемы, потому что наследство, права какие-то, еще что-то. Но все равно это Кернсту. Но одна история ему очень понравилась. Если сейчас снимать фильм про Сенкевича, про его путешествие, пропагандистам это было очень понравилось, потому что там был такой момент, как он оказался у Турхиердала. Турхиердал встретился с Хрущевым и говорит, я собираю интернациональную команду и хочу, чтобы был советский человек. Вы можете мне такого человека организовать? Два условия, чтобы он не был КГБшником. Три, чтобы знал английский язык. Вот тут и пригодилась Людмила Александровна, которая его учила английскому языку после блокадного Ленинграда. И третье, чтобы у него было чувство юмора. А тут как раз вернулся наш полярник, военный врач, и говорит, ты мне медик нужен. Вот так все совпало, и Сенкевич оказался на этом плоту. И его не взлюбил очень американец, который говорил, да вот ты советский, ты наверняка какой-то вот тур как-то пытался. А Турхиердал к Сенкевичу относился, он говорит, я даже не знаю, кто ты. Ты мне либо как старший сын, либо как младший брат. Он пытался как-то все, как миротворец все... А американец все равно. И вот однажды этот американец во время дрейфа на плоту выпал и попал в скопище медуз. И они его прям ужалили со всех сторон. Его вытащили. Что делать? И Турхиердал говорит Сенкевич, ну слушай, ты врач, давай решай быстро, надо что-то предпринимать. И Сенкевич говорит, и тогда я придумал, я говорю, срочно всем пить много воды. Мы будем на него писать. И они потом все писали на этого американца. И вот это очень понравилось человеку из ВГТРК. И вот это, да, это обязательно будет снято.
Такой фильм вряд ли возможен. В финале этого рассказа Алекс Дубас просит Александра Гагарина спеть еще одну песню. Мы дадим ему фрагмент в исполнении группы «Сансара».
Смеяться умеешь только ты так, я тебе завидую. Белые крылья за спиной нас с тобой не выдают. Гулял на визия, а мне с района пацаны читали вслух обидия.
Постскриптум от друга Алекса Дубаса, художника и психиатра Андрея Бельжо. На тот момент он оказался в Риге об Алексее Навальном, в день гибели которого проходил этот вечер.
Я пользуюсь случаем, очень важную вещь хочу сказать. Просто этот вопрос задают тысячи и сотни тысяч людей себе. А зачем он вернулся? Когда он вернулся, его арестовали. Вот этот вопрос, зачем он вернулся? Я бы не вернулся. Ответ такой. И здесь я уже не Андрей Бельжо, а я врач-психиатр, кандидат медицинских наук Андрей Георгиевич. Когда мы пытаемся объяснить поступок другого человека, мы включаем свои знания про жизнь. Пытаемся исходить из опыта своей жизни и своих знаний. Мы не можем объяснить поступок другого человека. Не пытайтесь этого сделать. Есть люди, у которых есть сверхценная идея, которая выше, важнее, чем их жизнь. Это трудно иногда понять, почему человек сжигает себя, почему он идет на какой-то поступок. Но это эгоизм может быть, потому что альтруизм – это высшая степень эгоизма. Ему так, этому человеку, легче. Потому что если он не совершит этот поступок, а будет жить по-другому, он будет сегодня мучиться. Если бы человек не сделал этот поступок, а остался, он бы сегодня думал, черт. Понимаете, как это сложно?
С вами была Елена Фанайлова, станция «Вавилон». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, Spotify, на сайте «Радио Свобода» в разделе «Подкасты», а также в нашем YouTube. Ставьте лайки. Пока-пока.